Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие друзья. Пятница, 13-е. Первая пятница 13-го в этом наступившем 23-м году. Сегодня же у нас с вами в России, по крайней мере, отмечаемый Старый Новый год. С чем я нас с вами и поздравляю. В любом случае, 23-й год окончательно и бесповоротно уже наступил. Не забывайте подписываться на канал «Ищем выход», не забывайте ставить лайки, не забывайте, что здесь у нас есть чат, и он нужен не только для того, чтобы вы, уважаемые зрители, имели возможность общаться друг с другом, но и для того, чтобы вы могли задавать вопросы ведущему. Собственно говоря, главная задача нашей программы именно в этом. Вместе пытаться разобраться в том, что нас волнует, и пытаться, возможно, искать какой-то выход. Если не для всего прогрессивного человечества, то хотя бы, что называется, для себя. И вы знаете, я, наверное, начну сегодня именно с одного такого вопроса. Вот. Он задан здесь, и мне его уже задавали. И звучит он так. Как вяжется теория справедливой войны блаженного Августина с декларируемыми миролюбивыми канонами христианства? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно давайте все-таки оговоримся, что тема справедливых и несправедливых войн интересовала человечество несколько раньше, еще до рождения блаженного Августина. Вот, а было это, соответственно, в III веке. Вот, то казалось, в частности, Аристотелю, тому же самому, важным. Человечество уже тогда научилось разделять войны захватнические и войны оборонительные. И, в общем, все, что потом человечество пыталось для себя сформулировать, так или иначе, оно вот вокруг этих двух понятий и базировалось, если хотите. Захватническая война или оборонительная война. Оборонительная война по определению, по умолчанию считается войной справедливой. Вот, а наступательная, под какими благовидными предлогами захватническая война, под какими бы великими целями она не осуществлялась, является войной несправедливой. Естественно, человечество и христианство, в частности, отнюдь не всегда следовало этим нормам. Можно вспомнить, собственно, можно вспомнить все, что угодно, достаточно вспомнить те же самые крестовые походы, вот, чтобы понять, что под знаменами христианство зачастую совершались самые несправедливые деяния, и можно вспомнить американские экспедиции, в первую очередь, конечно, испанские, в меньшей степени португальские. И вообще много чего можно вспомнить. Является это оправданием? Нет, не является. Так или иначе, на сегодняшний день существуют уже все-таки не только христианские теории, но и международные всевозможные соглашения, конвенции, в первую очередь так называемый пакет Женевских конвенций, связанных с тем, как должны действовать государства, находящиеся в состоянии войны. Вот там масса всего важного прописана, в частности, прописаны всевозможные положения, связанные с тем, как должны воюющие государства поступать с гражданскими лицами, что не имеют права вовлекать их в происходящие боевые столкновения, должны обеспечивать гуманитарные коридоры, должны обеспечивать режим тишины для того, чтобы гражданские лица могли в любой момент согласованный, но любой в конечном итоге момент покинуть зону боевых действий и так далее. Вот. Собственно говоря, христианское богословие в этом смысле особо далеко не продвинулось. Единственное, что, наверное, нужно отметить, что после появления ядерного оружия существует такое богословское мнение о том, что ядерная война по определению не может быть справедливой. В частности, именно потому, что оружие массового поражения, оно оружие неизбирательное, вот, и воздействие оказывает отнюдь не только на военных, на боевые подразделения, но и на любых людей, оказавшихся в зоне применения такого оружия. Вот. Повторю, я не вижу тут никакой особой проблемы, вот, если твердо стоять на простой позиции, да, что война является в любом случае крайней мерой, на которую идет государство. Война должна быть только оборонительной. Вот, никакие наступательные вооружения, в общем, не могут быть оправданы. Сегодня в мире на самом деле существует огромное количество методов воздействия на своего потенциального противника, на другую страну, на другое государство, для того, чтобы не пускать в ход оружие. Потому что, открывая этот ящик Пандоры, мы, в общем, выпускаем на волю, если можно так сказать, самые низменные инстинкты, самые чудовищные. Даем санкцию на самые чудовищные преступления. Вот, и не надо все списывать на кровожадность той или иной конкретной, скажем так, национальности или группы людей. Любая война, любые боевые действия, они, в общем, провоцируют человека на самые омерзительные поступки. Ну вот, так, давайте я посмотрю, что у нас есть еще. Так, добрый день, здравствуйте, здравствуйте. Так, пропал звук, не знаю, у меня вроде бы. Показывает, что да, все идет. Вот, проверяйте, пожалуйста, у себя. Вот, так. Хорошо. Да, вот очень хорошо, если про историю крестовых походов будет отдельная программа. Это действительно важно, потому что, в общем, вот то, чего мы не учитываем, надо сказать, зачастую. И чего не учитывают люди, которые, по крайней мере, пропагандируют какие-то вечные ценности. Ценности вечные. Но оценка человеческих действий, исходя из этих ценностей, она бывает разной. И в разные времена она меняется. И в целом человечество в течение последних 2000 лет все-таки стремится к гуманизации и государственных, и общественных, каких угодно отношений. Вот задача человечества – гуманизироваться, вот, в том числе базируясь на вечных ценностях. Да, те самые «не убей», «не укради» и так далее и тому подобное. Вот, к сожалению, история говорит нам, что, к величайшему сожалению, в течение многих столетий человечество об этих ценностях, скажем так, знало, но использовало, исходя из своих представлений о прекрасном на тот момент. Вот. Так что надо знать историю, нужно оценивать, чтобы как раз видеть в том числе ошибки наших предков. Так. Если нет вопросов, послушаем, это всегда хорошо, но я все-таки ищу вопросы. Так. Заповедь на «не убий» на войне отменяется. Неправда. Это, кстати, очень серьезная ошибка. Заповедь «не убий» на войне не отменяется, как не может быть отменена никогда. Именно поэтому, если вы внимательно изучите сборники, в части православных канонов, написанных все вместе примерно с 4 по 9 век. Там существует особое, я бы сказал, это вообще все вещи, связанные в частности с отлучением от этой части и таким принудительным покаянием, Это не наказание, это такой некий момент, я бы сказал, воспитательной работы. Так вот, воинам, которые принимали участие в боевых действиях, да, и проливали кровь, согласно этим канонам, запрещается приступать к святому причастию на разный срок от 3 до 5 лет. Понимаете, именно почему? Потому что, собственно говоря, человечески, да, участие в боевых действиях, оно оправдано. А духовно нет. Вот, поэтому заповедь, извините, не убий на войне как раз не отменяется. Это некая вынужденная мера защиты, которую как бы общество допускает. Но духовно, духовно проблема остается. И самое главное, что мы с вами должны понять и увидеть, и признать. Мы же с вами знаем тот жесточайший посттравматический синдром, который накрывает бывших воинов. Накрывает людей, которые вернулись с войны. Об этом очень много писали и после Вьетнамской войны, вот, и после многих других войн, и в нашей стране, после Афганистана, после Чечни, мы знаем огромное количество людей, которые вернулись и не могли найти себя. Это что? Это результат вот именно такого духовного повреждения, которое наносится человеческой личности. Когда человек убивает себе подобных, более того, делает это, ну, скажем так, без какого бы то ни было реального злого умысла по отношению к конкретному человеку. Он не рассматривает другого человека как... Да, вот видите, залезайте, пожалуйста, товарищи коты. Вот тут еще не только собаки, тут еще коты присутствуют. Сейчас они будут всячески демонстрировать свое соучастие в нашей с вами программе. Вот. Так что никакая заповедь не отменяется никакими обстоятельствами. Да? Потому что также можно сказать, и, кстати, говорили в советские времена, да, по поводу «не укради». Ну, оно же с работы, оно же с завода, оно же на дороге валялось, оно же ничье. Понимаете? И мы тем самым разрешали себе отменить заповедь «не укради». Вот. А на самом деле для человеческого духа, для человеческой души любое нарушение, а тем более вот такое осознанное, как во время боевых действий, псевдоосознанное на самом деле, оно наносит непоправимый вред. Поэтому заповеди, повторяю, не отменяются. Законы человеческие, законы государств разрешают такое убийство. А вот заповеди отменить как раз совершенно невозможно. Так, ну, звук нормы, слава богу. Так. Так, да, хорошее замечание по поводу того, что Путин решил продемонстрировать, что новая украинская власть обязана своим существованием старым советским активам, а не свободе. Возможно. Знаете, я очень аккуратно, скажем так, подхожу к любой попытке реконструировать, что у другого человека в голове. Будь то Владимир Владимирович Путин или Иван Иванович Иванов. Вот. Как известно, чужая голова все-таки потемки. Вот. Это, кстати говоря, так, вот все-таки сейчас кот собирается прийти. Иди сюда, пожалуйста, если ты хочешь участвовать. Нет, не хочет участвовать, но хочет меня всячески отвлекать. Вот. Знаете, меня тут спросили, и довольно подробно я должен был отвечать, может быть, даже что-то по этому поводу, видимо, напишу. Во что верит Владимир Путин? Да, вот является ли он религиозным человеком? И я позволил себе высказать мысль, что, вы знаете, вот повторю, я не очень понимаю, что в голове может быть у какого-то одного отдельно взятого конкретного человека, вот, но по по плодам их узнаете их. Да? И вот по тому, как ведет себя довольно большое количество, надо сказать, людей, кого принято называть российской современной элитой, я могу сделать вывод, что, конечно, они люди в определенном смысле верующие. Вот. Но вера их, она, безусловно, не имеет никакого отношения к христианству. Впрочем, она не имеет отношения, судя по всему, ни к исламу, ни к иудаизму, ни к чему другому. Это такая странная смесь, я бы сказал, языческих представлений о взаимоотношениях с Богом. При этом Бог, скорее всего, воспринимается ими как такая сила, с которой можно договориться. Да? То есть это вот чистой воды язычество. И если проиллюстрировать это, то отчасти можно проиллюстрировать вот их представлениями о том, что, ну, скажем так, в России до 17-го, до 1917 года был Бог православный. Он не помог. На место православного Бога встала Троица Маркс, Энгельс, Ленин со всевозможными, в том числе, я бы сказал, попытками создания вот уже такого чисто языческого культа с мощами на Красной площади, с какими-то артефактами сакральными, как, не знаю, тот же самый крейсер «Аврора», не помогло. Значит, языческие представления, что делается в тот момент, когда старый кумир перестает работать, когда идол не выполняет свое предназначение. Значит, его надо свергнуть с пьедестала и водрузить новый. Вот. И вот некие события, понимаете, вот в части последних там 100 с небольшим лет в России, вот они такую вот замена идола. Не Бога, это не вера в единого Бога-творца-вседержителя. Это совершенно другая вера. Вот. И внутри этой веры, конечно, нужны всевозможные и артефакты, вот, и новые ритуалы, и культ предков. Это все такой набор своего рода, с одной стороны, гражданской религии, вот, с другой стороны, это именно языческая вера. Вот, по-моему, к сожалению, это так. Понимаете, вот. И с этим ничего пока сделать невозможно, кроме одного. Нужно все равно понимать, что предстоит заниматься просвещением, образованием и так далее. В России вообще, надо сказать, очень нерелигиозные люди живут. Вот последние данные этого года о количестве людей, которые приняли участие в ночных службах, связанных с Рождеством Христовым. В России в основном 7 января. 1 300 000 человек. То есть меньше, фактически меньше одного, 0,8%. Вот и все. Понимаете, мы слышим всякие разные слова, связанные с тем, что вот Европа бездуховная, значит, Европа теряет веру, в Европе идет секуляризация. В самых секуляризованных европейских странах количество людей, которые принимают участие в службах Рождества и Пасхи, все-таки два основных праздника для всего христианского мира, ну уж минимум где-то 12%. 12, а у нас 0,8. Согласитесь, есть, в общем, довольно существенная разница. Поэтому религия как бы сама по себе и религиозные организации сами по себе не оказывают такого влияния на человеческие умы, как хочется представить пропагандистским каналам. Вот в этом, кстати говоря, очень серьезная проблема. Потому что, в общем-то, серьезное знание, ну, хотя бы для начала заповедей тех же самых «не убей, не укради», не дает возможности так вольно манипулировать. Потому что вот тут, кстати, кремлевские попы хитро говорят, что убивать за друга свое можно, и так далее. Ну, вот в том-то и дело, понимаете? Когда ты не знаешь, что дважды два – четыре, тобой манипулировать достаточно легко. Потому что тебе серьезно ответственный человек, специально обученный, как бы рассказывает о том, что вообще-то дважды два – это восемь. Вот, ты начинаешь думать, ну, то ли я дурак, то ли, наверное, в школе плохо учился, наверное, восемь в каких-то случаях, а может, даже и 12. Вот. Если ты хорошо учился в школе, то, что дважды два – четыре, ты знаешь наверняка, и тобой уже манипулировать вот какими-то такими категориями не получится. Так, как вы думаете, почему россияне в 2014 году так радостно восприняли аннексию Крыма? Россия тогда... да, это очень хороший вопрос. Меня он тоже, кстати говоря, именно в 2014 году очень сильно, скажем так, занимал. Потому что для меня сразу было понятно, что вот как раз мы открываем совершенно окно, мягко говоря, в неведомое. И что вне зависимости от того, как мы представляем себе территориальные размеры той или иной страны, и какие регионы в какую страну должны входить, понимаете, там, помимо всего прочего, был очень важный, я бы сказал, нехороший момент. Самый нехороший момент в истории с Крымом был в том, как это все было оформлено. Когда нам сначала говорили про некие местные силы самообороны, а потом нам сказали о том, что нет, там были все-таки российские войска и так далее и тому подобное. Вот это было очень и очень плохо. Это было хуже всего. Понимаете, вообще те или иные территории на протяжении истории человечества, они регулярно переходят, скажем так, из рук в руки, назовем это так, на тех или иных условиях. Вон Аляску, например, Америка купила. Понимаете, я думаю, что если бы Россия в 2014 году на фоне, в общем, довольно сложных, противоречивых событий, которые происходили в Украине, вот, предложила Украине купить Крым, на тех или иных выгодных для Украины условиях, я думаю, что это вопрос был бы для обсуждения точно. Вот. Ну, получилось немножко не так. И вот это самое главное, понимаете, потому что, опять же, это вот как раз к вопросу о заповеди. Понимаете, потому что если я считаю, что ради благого дела можно украсть, обмануть, убить, я становлюсь на путь греха. Значит, я не укоренен, в частности, в тех ценностях, которые я декларирую. Если мне очень нравится, не знаю, дом соседа, это повод вести с ним переговоры, это повод мне вдвойне работать, это повод, не знаю, обращаться в банк, чтобы брать кредит. Это серьезный повод. Но это не повод поджигать дом соседа, который не хочет его, в частности, мне продавать. Потому что сам там живет, и его все устраивает, и никакие деньги ему от меня не нужны. А может быть, нужны. А может быть, тем не менее, у него есть какая-то своя мечта, и вообще он бы хотел уехать куда-нибудь, не знаю, на Гавайи и жить там, но ему денег не хватает. А я ему как раз готов предложить эти деньги, чтобы у него такая возможность появилась. Понимаете, все, что касается взаимоотношений между людьми, может быть, людьми решено. Насилия не должно быть. Обмана не должно быть в отношениях ни между странами, ни между соседями и так далее. Так. Неверие, слепота, а чаще свинство. Ну, слушайте, художественные образы, они позволяют себе любые... скажем так, любые размышления. Иосиф Александрович, он много размышлял на всевозможные духовные темы. Я не могу сказать, что я очень большой поклонник его творчества, хотя не признавать его великость, конечно, невозможно. Но, понимаете, есть одна цитата, которая все стала очень расхожей, да, о том, что ворюга мне милее, чем кровопийца. И вот эта цитата с нами сыграла, как известно, очень злую шутку. Потому что ворюга, попытки защитить украденное, он всегда легко переходит грань кровопийства. Вот это не надо, конечно же, забывать. Так, 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 так. Сейчас пытаюсь. На проповеди священник называет грехом малодушия тех, кто открывается от мобилизации. Вы знаете, ведь, как ни странно, я с этим отчасти соглашусь. Понимаете? Потому что если я не хочу идти воевать, то вообще-то я должен был бы официально это продекларировать и сделать свой выбор, может быть, в том числе в пользу, как это ни страшно звучит, в пользу несение уголовной ответственности за такое свое решение. Вот. Но понятно, что у каждого человека есть свои обстоятельства, и не каждый человек может решиться на то, чтобы идти на костер ради собственных убеждений. Вот. Элемент малодушия, мне кажется, в этом присутствует, понимаете? Но не с той точки зрения, о которой говорил, скорее всего, тот священник, которого вы цитируете, а немножко с другой. Вот. Но это такая уже высшая математика, понимаете? И призывать к этому уж я, во всяком случае, точно никого не возьмусь. Но вот если бы подобная ситуация возникла у меня, то и пытаясь как бы проанализировать, что такое исповедь. А исповедь – это такой духовный самоанализ. Я иду на исповедь, попытки разобраться, что со мной не так. Понимаете, почему я не гожусь в святые. Вот. И, наверное, если бы вот у меня такая ситуация была, я бы как раз говорил о собственном малодушии, собственной неготовности идти на костер. Хорошо, друзья, сейчас уже почти половина второго по московскому времени. У нас сейчас должен выйти рекламный ролик. Новостей сегодня, к сожалению, для меня на канале нет. Ну, ничего страшного, посмотрим ролик и потом вернемся и продолжим наши разговоры. Спасибо.
Здравствуйте, дорогие друзья. Я еще раз хочу поблагодарить вас за ту поддержку, которую вы нам оказываете, потому что действительно этот канал существует исключительно на ваши донаты. Как нас поддержать, можно узнать там внизу, в комментариях. И на самом деле это действительно очень важно. Для нас важно слышать и читать ваши слова поддержки, потому что мы продолжаем работать и воспринимайте эту поддержку как просто покупку утренней газеты, потому что наши коллеги действительно стараются делать все, что возможно для того, чтобы каждый день, будни, рассказывать вам о том, что произошло в России, в Петербурге, и брать интервью у тех людей, которые вам наверняка интересны. Поэтому спасибо, что вы нас поддерживаете, спасибо за хорошие слова, которые вы нам пишете, спасибо за критику, она действительно помогает нам стать лучше. Вот там внизу написано, как нас можно поддержать. Это я также снова скажу, что и 20, и 50 рублей для нас важны, просто столько, сколько вы готовы тратить на утреннюю газету, уважая также труд тех, кто делает ее. А мы уважаем вас и благодарим. Также пишите комментарии, рассказывайте своим знакомым и друзьям об этом видео, об этих программах, потому что на самом деле мы работаем исключительно для вас. И спасибо за то, что вы с нами остаетесь. Мы тоже с вами. Удачи!
Вот. А учиться отделять одно от другого, потому что определенные, скажем так, нехорошие качества, которые я не могу разделить, например, отраженные в дневниках Федора Михайловича, в дневниках писателей, понимаете, но нужно делать скидку. Нужно делать скидку и на его биографию, не очень простую, и на время, в котором он жил, и на 19 век, в котором он жил. Понимаете, это все важно. Но то, что он сделал с точки зрения демонстрации, в частности, природы зла, это, в общем, несравнимо, наверное, ну, практически ни с кем. Да, когда вот изнутри в человеке растет нечто отвратительное. Впрочем, как и прекрасное, тоже растет и трансформируется из одного состояния в другое. Вот об этом Федор Михайлович, вне всякой связи с его представлениями о том, что Константинополь наш. Так, пытаюсь найти, что тут у нас есть. Был бы другой президент, история была бы другой. Вот, наверное. Понимаете, вообще, конечно, это у большевиков была любимая теория о том, что роль личности в истории не надо переоценивать. Роль личности в истории, конечно, велика. Вот. Но одновременно с этим, конечно, личность вырастает на той почве, которую она, скажем так, эта личность может обработать. Вот. Если это камни, а у вас, не знаю, какой-нибудь очень одна единственная палка-копалка, вот, как у древнего человека, то, наверное, мало что получится. Конечно, всякие идеи, в том числе имперские, вот, в том числе националистические, они чаще всего возрастают на той почве, которая, в общем, готова эти идеи так или иначе воспринять. Есть ли у вас чувство сострадания к погибшим, покалеченным оккупантам, которые принесли смерть, боль, страдания другим людям? Понимаете, у меня есть чувство сострадания абсолютно к любому человеку. Вот хотите верьте, хотите нет. В том числе к Владимиру Ильичу Ульянову Ленину или Иосифу Виссарионовичу Джугашвили. Потому что, глядя на то, как человек распорядился в первую очередь своей жизнью, ну, а потом уже, конечно же, и жизнями миллионами других людей, невозможно не испытывать к такому человеку чувство сострадания. Ну, смотришь и говоришь сам себе, ну, идиот же. Вот уж извините, по-другому не скажешь. Нравственный, моральный идиот, вот в классическом значении этого слова. Понимаете, человек должен призван в этой жизни заниматься творчеством, творением, даже делая табуретку, человек занимается творчеством, даже подметая улицу, человек занимается творчеством, потому что он делает этот мир лучше. Разрушение, естественно, это чудовищно, но в любом случае, вот каждый из погибших, в частности, на несправедливой войне, он заслуживает сострадания. Получит ли он это сострадание у Бога, мы не знаем. То, что, скорее всего, он не получит доброй оценки в глазах, в общем, следующих поколений, мы уже понимаем. Но каждый случай, вы уж меня извините, будет рассматриваться индивидуально. У Бога нет системы социалистической, да, когда всем одинаково воздается, не глядя на обстоятельства каждой конкретной личности. А то, что вообще-то человечество, опять же, учится к этому относиться спокойно и достойно, в качестве примера можно привести немецкие военные кладбища, в том числе на территории России. Через 50, 60, 70 лет такие кладбища стали появляться. И это правильно, я считаю. Потому что нам нужно помнить о том, что другие люди пришли на чужую землю и там погибли, неся зло, разрушение, смерть. Вот, поэтому тут нужно очень, я бы сказал, мужественно набраться сил для того, чтобы отделять, извините, грех от грешника. Это разные вещи. Если человек, в частности, совершал совершенно конкретные и определенные воинские преступления, вот это одна история. Если он шел вместе со всеми и не дошел, как мы видим, было в целом ряде мест, где снаряды доставали, в частности, российских военнослужащих в местах их расположения. Вот. Сложная эта тема, понимаете? А сострадание, безусловно, любой погибший на войне, он заслуживает все равно, понимаете, о том, чтобы о нем помнили и не повторяли этот пример в следующих поколениях. Так, тут выясняют, как кого озвучивать. Мишка, большая шишка, хороший у вас, я оценил, серьезный такой ник. Так. Зато я не умер, золотой унитаз Путин. Лучше быть грешником малодушным, переживет как-нибудь. Да, слушайте, каждый из нас переживет собственные действия. Просто был конкретный вопрос, я на него постарался конкретно достаточно ответить. Так, опять звук пропал. Не знаю, проверяю. Нет, не пропал звук. Опять же, проверьте у себя, у вас что-то там с соединением. Так. Ну, вот вопрос Джордана Бруно или Галилео Галилей. Опять же, каждый человек для себя этот вопрос должен на него ответить. Понимаете? Но оценка вот, к сожалению, такая. Понимаете? По гамбургскому счету. Да, иногда нужно самого себя оценивать хотя бы ночью наедине с подушкой. Понимаете? Опять же повторяю, одна из серьезнейших ошибок многих проповедников, когда они дают общую и единую оценку любым проявлениям человеческих действий. Это малодушные, это воры, это негодяи, это враги там, и так далее, и тому подобное. Если внимательно почитать книжку под названием «Библия», то мы увидим, что в каждом конкретном случае, отвечая на один и тот же вопрос, а вопрос 2000 лет назад в римской провинции Иудеи, людей волновал в основном один – как спасти собственную душу. И вот с этим вопросом, что нужно делать для того, чтобы обрести вечную жизнь? Вот с этим вопросом люди идут ко Христу. Если мы внимательно прочитаем, то мы увидим, что каждому человеку Христос дает свой ответ. Он не дает универсальный ответ. Он каждому человеку, в зависимости, видимо, от обстоятельств его жизни, от его целеустремления, от того, как говорит Христос, где находится сердце ваше. Понимаете, вот к чему внутренняя предрасположенность есть. Вот в зависимости от этого Христос дает ответ. Универсальных ответов не так много. Универсальные ответы – это вот все те же самые заповеди. Не убей, не укради, почитай отца и мать. Вот это универсально. А дальше, как ты это будешь применять, что конкретно ты должен сделать для того, чтобы эти заповеди исполнить, вот тут нужно разбираться. Понимаете? И, в общем, это самое главное. Так, не знаю, что со звуком. Еще раз повторяю, друзья дорогие,
Так, не знаю, что со
у
звуком.
меня идет звук. У меня идет, пока у меня обратная связь есть, понимаете, я вижу, что в трансляции звук идет. Так, что ж такое? Все пишут про звук, но правда не понимаю, что происходит. Так, по каким договорам, законам Крым спорная территория? Ну, Крым, конечно, территория. которая в разное время принадлежала разным государствам. Вот, в частности, Крымско-Татарскому ханству она принадлежала. Вот. Слушайте, ну я не знаю, почему вы пишете, что нет звука. Но я же слышу. У меня же звук вот везде показывает, что он идет. Вот. Беда. Беда, понимаете? Не понимаю. Студия, пожалуйста, проверьте, почему нам пишут, что нет звука. Хотя вот у меня точно совершенно идет на обратной связи, идет звук. Понимаете? А люди, к сожалению, не слышат. Очень странно. Ну, слушайте, я не знаю, как продолжать. Ну вот, наконец, вроде бы звук появился. Вот. Странные какие-то вещи происходят. Видимо, какие-то флуктуации. Опять повреждения на трассе, что реле там с ячейкой шалят, как было написано. Так, понятно. Звук нашелся, уже хорошо. Так, не чай, не надо, не чай сегодня отдыхает, сегодня не чай у нас. Так, оставил комментарий в украинскую колядку на сайте Тверской метрополии, в ответ они лишили меня права оставлять комментарий. Ну, слушайте, ну не хулиганьте, вы же понимаете, какие они бедные и несчастные, как они переживают, что их заподозрят в симпатиях не к тем, кем надо. Понимаете, хотите, можете подписаться у меня на канал «Тюрьма, война и вера» или в Фейсбуке оставляйте колядки, оставляйте все, что хотите, хоть хава нагиму. Понимаете, мне все будет приятно и все будет замечательно. Так, не надо искушать тех, кто, видите, так легко искушаем. Так, 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 так. Так. 5-7 минут. Я уже не знаю, чего надо повторить. Друзья, еще раз говорю, у меня звук был все время, значит, я думаю, что потом на сайт, на YouTube-канал все будет выложено со звуком. Вот мне сейчас повторить будет не так просто, да, потому что у нас все-таки с вами шел диалог и некие ответы на вопросы. Так, 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 так. Мухи есть сострадание, к убитой мухи есть сострадание. Вот. К жужжащей у меня над ухом сострадания, конечно, немного. Так. Так, вышел на улицу, убил, наступил на червяка, совершил грех, в ад попадешь. Ну, не знаю. Есть разные представления, вот в частности в разнообразных индуистских культах и в буддизме это действительно так. Вот. В христианстве это не так. Понимаете, все-таки человек не равен всем бесконечным живым организмам. Да? Хотя мы с вами знаем, что, в общем, опять же, человеческая этика прогрессирует настолько, что жестокое обращение с животными, в частности, уже введено в уголовные кодексы очень многих стран. И жестоко обращаться с животными запрещено. За убийство, за жестокое убийство животных можно получить не только штраф, но и реальный срок. Понимаете, вообще все-таки человек призван к тому, чтобы быть человеком. Понимаете, к тому, чтобы сохранять и охранять жизни всех окружающих его живых существ. Вот. И, кстати, и к земле, как к такому тоже организму живому тоже должен охраниться, должен этот организм охраняться человеком. Да? Отсюда вся наша, так сказать, все наши движения экологов, хоть так их и не любят многие правительства во многих странах. Так, хорошо, звук обсудили. Понимаете, сжимается сердце видя любую жертву войны, даже с руками и с ногами. Вот. Мы сейчас все в той или иной степени жертвы войны, потому что, в общем-то, ну, по крайней мере, в моем детстве, всего-навсего каких-то лет 50 тому назад, да, казалось, что вот такого быть не может, уж по крайней мере на европейском континенте. Оказалось, что может. Вот, сначала оказалось в Югославии, а потом оказалось на территории бывшего Советского Союза, нынешней Российской Федерации, теперь оказалось с 2014 года, что вообще все может быть вот так, как идет. И это, конечно, чудовищно, потому что это говорит о том, что, к сожалению, урок предыдущих поколений нами не усвоен, вот, и требуется повторение. Так. Нужно ли приходить к Богу, или человек сам к нему придет? Ну, слушайте, это в жизни каждого человека будет по-своему. Опять же, вас очень сильно зависит от того, как человек себе представляет Бога. Вот. Авраамические религии, все без исключения, иудаизм, и ислам, и христианство, довольно четко представляют себе, кто есть Бог. Вот. Советский человек, постсоветский человек представляет себе плохо. У постсоветского человека чаще всего в голове некая смесь из морального кодекса строителя коммунизма, каких-то бабушкиных рассказов, спутника-агитатора и так далее. И вот все вместе, вот эти представления, достаточно зачастую завиральные, мы зачастую считаем верой в Бога, что на самом деле таковой верой не является. Так. Убить можно только человеком. Вот, видите, придется повторить. С другой стороны, через прицел мы видим не рептилоида. Мы видим человека, хоть и не хотим его признавать, хоть его вина уже очень велика, и пускай даже это доказано хоть судом. Расстреливая Чикатило, мы расстреливаем убийцу, безусловно, маньяка, безусловно, но и человека. Вот нужно это понимать. Нету у человека права убивать другого человека. Вот нету его. Вот не дал Господь Бог такое право. Поэтому, убивая другого человека, даже занимаясь благородным делом защиты, я наношу повреждения не только его организму, который перестанет жить, но и собственной душе. Вот. И для, опять же, участников любых боевых действий, мы знаем, как долго и сложно потом требуется реабилитация, возвращение к нормальной невоенной жизни. Это почему? Это вот именно поэтому. Потому что моей душе нанесен очень серьезный вред. И ответственность за это в большой степени, конечно, несут политики, которые не смогли решить свои так называемые проблемы без применения вооруженных сил. Вот. Чат считаю с опозданием. Ну, наверное. Так. Бог позволит бессмертием владеть. Вы знаете, собственно говоря, в первой же главе Библии, книги Бытия, об этом говорится, что, собственно говоря, Бог сотворил человека с тем, чтобы человек рано или поздно обрел бессмертие. Вот. Но вкусив плоды от древа познания добра и зла, человек, к сожалению, сам себя не допустил к древу жизни. И вот чтобы человек, вкусивший плоды древа познания, не вкусил плодов от древа жизни, Бог и изгнал человека из рая, тем самым отменил, но я думаю, на время отменил возможность бессмертия. Так что в конечном итоге человечество, на мой взгляд, конечно, должно прийти к бессмертию, потому что вообще-то человек был сотворен именно с таким потенциалом. Так, исправили. Ну, видите, значит, не все такие криворукие. Так. Пытаюсь найти. Сейчас. Он восстановился, когда вы договаривали про Достоевского. Ну и хорошо. Вот читайте Достоевского. Я думаю, что детям просто другое дело, что, возвращаясь к Достоевскому, наверное, не надо читать в 7 лет. Но все-таки человек должен уже достаточно сформироваться. Я бы раньше, там, лет 14-15, все-таки, наверное, читать не советовал. Вот. Ну а сказки Пушкина все-таки надо читать с самого раннего возраста. Так, пытаюсь найти, есть ли еще вопросы. Так, я пишу, нет, я сейчас ничего не пишу. Я сейчас ничего не пишу, просто нет совершенно времени, понимаете, к счастью. Вот, возвращаюсь все-таки к текущим делам и уже немножко заканчиваю сегодняшнюю передачу. К счастью, продолжаются. Вот несколько дней продолжались переговоры уполномоченных по правам человека Украины и России. В общем, достигнуты определенные результаты, о которых, видимо, скажем так, подробнее будут говорить позже. Продолжается работа двусторонней контактной группы Украины и России по гуманитарным вопросам. Вот, мы готовим в том числе материалы, которые передаем и уполномоченным по правам человека, в том числе с точки зрения того, кто где, скажем так, какие в первую очередь, конечно, гражданские лица пропали на территории во время боевых действий. Есть некоторые, я бы сказал, положительные подвижки. Вот. Ну и по-прежнему продолжается, к величайшему сожалению, поток беженцев. Вот. Сложные случаи, сложные с социальной точки зрения, с медицинской точки зрения. Пытаемся оказывать помощь, кому это можем, кто хочет участвовать вместе с нами в России в этом деле, может подписаться на Facebook и на мой телеграм-канал «Тюрьма, война и вера». Там я достаточно подробно пишу о том, что мы делаем и как можно принять участие. Конечно, в большой степени нам нужны в том числе финансы для того, чтобы это оказывать помощь, потому что любая высокотехнологичная операция, которых мы смогли с вашей помощью, дорогие друзья, уже десятки оплатить в Петербурге. В общем, начинается где-то от 80 тысяч и, в общем, до бесконечности рублей, потому что все, что касается минно-взрывных травм, осколочных ранений и так далее, это все очень и очень, к величайшему сожалению, дорого. Вот. Спасибо. Спасибо, с наступившим на всех нас новым 23-м годом. Надеюсь, что через неделю мы продолжим наши разговоры, продолжим наши встречи. Всего доброго. До свидания. Берегите себя. Пожалуйста, не болейте в новом наступившем году. До свидания.